Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Здравствуйте, меня зовут Марина, и мне бы хотелось узнать ваше мнение и понять, что такое истина и что такое правда. Есть ли какая-то разница между ними? Помогите разобраться.
Спасибо большое. Правда и истина. Это, конечно, это почти синонимы. Потому что в Библии на самом деле Господь назван как истиной и также правдой. Вот в Иеремии 10:10 написано: «Господь Бог есть истина». Он есть Бог живый, Царь вечный. То есть Иисус говорил, что Он есть путь, истина и жизнь. С другой стороны, вот Римлянам 21 написано, что ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть мы видим, что Господь определяет себя как истиной, так и правдой. То есть, скорее всего, это, конечно же, синонимы. Мы можем посмотреть переводы, потому что в переводах правда – это праведность, это справедливость, это законность, это оправдание. А истина – это надежность, твердость, постоянство, непреложность, верность. И мы можем вот так вот рассуждать, что правда больше привязана, наверное, к действию, как глагол или как прилагательное. А истина более привязана к сущности, к личности, к существительному. Хотя, еще раз говорю, в большинстве случаев это взаимозаменяемые понятия, потому что я говорю правду или я говорю истину. Если я говорю правду, то это истина. Если я говорю истину, то это правда. Поэтому это действительно взаимозаменяемые понятия. Вот. Но больше, конечно, вот я же говорю, что склоняемся к тому, что истина – это более такое, более сущностное понятие. И я хотел бы прочитать один отрывок Баркли, комментарий на Новый Завет. И вот просто очень интересное понимание истины. И Баркли пишет: «Многие учителя поведали нам истину, но ни один из них не воплотил ее в себе. У нравственной истины есть одна крайне важная особенность. Характер человека не влияет на его преподавание, допустим, геометрии, астрономии или латинского языка. Но когда он намеревается преподавать нравственную истину, его характер имеет колоссальное значение. Прелюбодей не может учить о моральной чистоте. Скряга не может учить о щедрости, надменный не может учить смирению, раздражительный не может учить о преимуществах и красоте покоя, озлобленный не может учить любви. Все они обречены на неудачу. Нравственную истину невозможно передать словами, она передается живым примером. Но именно в этом ни один, даже самый лучший среди людей учитель не мог устоять. Потому что ни один учитель не воплотил той истины, которую преподавал, за исключением Иисуса Христа. И многие могут сказать: я учил истине, но только Иисус сказал: я и есть истина». То есть мы видим, что правда, справедливость или истинность, или какая-то информация, да, если по Баркли геометрия, алгебра, математика, то есть это может быть действительно для всех и от всех. А видите, истине может научить только Иисус, потому что Он есть истина. И только Он поэтому может ее нам открыть, и никто другой ее не сможет открыть. Поэтому Бог есть любовь, и только тот, кто любовь, может открыть нам любовь. А тот, кто не любовь, как может открыть нам любовь? Бог есть Дух, и только Бог может дать нам Духа. И если тот, кто не Дух, то разве может дать нам Духа? Поэтому, вы знаете, это интересный вопрос, но это философский вопрос для обсуждения. Чем отличается истина от правды? И отличаются ли какие-то нюансы? Я думаю, что Это такие тонкие вещи. Каждый может сам в это вникнуть, разобраться. Мы можем только намекать.
А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, витаем у вас в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое послание Коринфянам, 6 глава, 2-3 стих. Вот здесь слово «судить». Вот как его понимать? Судить как осуждать или управлять? Спасибо.
«Кто смеет у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что, вы, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем более ли дела житейские?» Интересно. То есть вопрос состоит, судить или управлять?
Ну от в Ізраїлі були судді, є книга суддів. Вони, в принципі, управляли до царів. І також Ісус каже 12-тьом, в синоптичних Євангеліях 12-тьом каже, що по правді кажу вам, коли Син Людський сяде на престолі своєї слави, тоді і ви засядете на 12 престолах, тобто на тронах, і будете судити 12 колін Ізраїлевих. Йдеться теж про певне управління, але управління ж неможливе без того, щоб... Само слово «управлять» є слово «прав». Тобто вирішити, хто прав, а хто лев. Тобто, хто
прав,
не прав.
Хто левий, да? Интересно. Ну, на самом деле, я думаю, что, опять же, это похоже на то, что это синонимы. Судить или править. Или, как Слава сказал, кто же прав. Да? Управлять – это определить, кто прав. И, как бы, если мы вот нажмем на перевод, то судить имеет несколько значений. Разбирать спорные дела, выносить приговор и вершить суд, правосудие. То есть мы видим, что одновременно и разбираться, выносить приговор и осуждать. То есть, судя по всему, это тоже синонимы, но с большим уклоном, все-таки на то, что определять, управлять, все-таки больше, наверное, судить. Почему? Потому что, вот, допустим, очень интересный третий стих. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» И как это судить ангелов? Разве можно? Разве можно судить ангелов? Да? А они же вообще не имели тела. Или не имеют тела, то как же можно судить ангела, если он не имеет тела? Если он не имеет тела, то и никакого дела он не может сделать, если он не имеет плоти. То каким образом мы будем судить ангелов? И вот это очень такой, очень огромный, большой вопрос, то, что ангелы не знают любви, и ангелы не понимают жертвы, не понимают смерти, не понимают жертвенности Иисуса Христа. И поэтому человек выше ангела, верующий человек, потому что он узнал смерть Христа, и он сораспялся с ним, и он знает, что стоило Богу спасти человека. И вот это, вы знаете, как вот, ну, судить... Как вам сказать, вот в Откровении 20 главе, что будут судить обезглавленные за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье. Вот они будут умерщвлены, и мы уже говорили, как бы такой пример. Вот представьте, мы попадем на небо, да, и после того, когда мы умрем, и вдруг мы встанем возле человека, который был пытаем за Слово Божие. Или тот человек, который оставил все и пошел за Богом. Тот человек, которому сказали: отрекись от Христа, и тогда твоя жена и твои дети будут нормально жить. А он 25 лет отсидел где-то в ГУЛАГе и там умер. Или был скормлен зверям в первых веках. А ты вот так вот, знаешь, дожил до 70, при большей крепости 80 лет, в сытости вот так вот, ну, хорошо так, Библию читал, в церковь ходил, помогал, да, другим вот что-то делал. Но когда вот там вот, представь, ты очутишься рядом с этим человеком, то только его смерть, его казнь, его верность, она уже как бы осуждает. Он ничего не скажет, он ничего не сказал. Но вот эта верность, вот эта святость, она уже осуждает за то, что ты не так жертвовал собой, не так служил, не так был посвящен, не так был верный. Поэтому это очень спорный вопрос, что такое судить или править. Поэтому, вы знаете, почему Бог судья? Не потому, что Он всем управляет, хотя, безусловно, Он всем управляет, потому что во всем воля Божья. Но Бог судья, потому что Он свят. Он свят. И никто не свят так, как Он свят. И в Его присутствии тают горы, да, написано, песня есть такая. То есть никто не может предстоять перед Ним. Он обитает в неприступном свете, никто не может увидеть Бога и остаться живым. Почему? Потому что Он свят. Потому что Он свят. И никто в этой святости не устоит. Он может ничего не сказать. Но когда мы предстанем перед Богом, и вы знаете, вот то, что написано, что это огонь поедающий. И вот, может быть, это и будет огонь поедающий. Что вот наша совесть, она сожжет нас в присутствии этой огромной святости, чистоты. Вот это... Даже нету слов передать это. Что это такое? И поэтому я больше склоняюсь, что судить – это разность, полюсность тьмы и света. Это не то, что управлять, иди туда или делай то, а именно вот эта святость тогда, когда Бог есть свет, в котором нету никакой тьмы.
Маємо дзвінок з нами, Олег. Олеже, доброго дня.
Доброго дня, слава Господу, я вас вітаю. Слава Богу, що ви є і є така передача. У мене таке питання. В Слові Божій написано, що не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какой мерой меряете, такое и вам отмеряют. И вот насчет этого у меня питание, так и вопрос. Может ли человек, и как сделать человеку, ну, то есть добиться такого совершенства, чтобы не судить, и не мерить какими-то мерами своими. То есть человек, вот я за себя скажу, что я бывает такое, что я осуждаю кого-то. И то, знаете, бывает такое, что-то такой мерой меряю неправильно. И каюсь потом пред Господом, говорю, Господи, ну это неправильно, прости и помилуй. И вот я не знаю, как может добиться такого совершенства, чтобы не осуждать и не делать что-то плохого даже в мыслях. Дякую вам.
Спасибо вам большое за вопрос. Такой вопрос очень сложный. И всех он, безусловно, волнует. И всем нужно как научиться. И вы знаете, я пока вы спрашивали, я для себя думал, вот как мне ответить. И мне открылось, что Галатам, 3 глава, 1 стих, что Павел пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине у вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распят». Вы знаете, 1 Иоанна 3 главе написано о том, что пребывающий в нем не согрешает. И если мы все время будем находиться с ним, общаться, встречаться, молиться, советоваться, разговаривать, читать, прославлять, вот если мы с ним, мы не согрешим. И Павел упрекает галатов в том, что как вы могли согрешить, если у вас перед глазами распятый Христос. Поэтому, вы знаете, это такой вот просто ключик, что ли. Когда вы видите, чувствуете, что вы сейчас согрешите, ну, раздражение, ненависть, осуждение какое-то, то сразу представляйте крупным планом лицо Христа, крупным планом ладонь, в которую вбит этот страшный большой квадратный гвоздь, и где лопается кожа, где раздвинуты кости и сухожилия, где кровь течет по этому гвоздю и по рукам, крупным планом, просто крупным планом. Вот эти иголки от тернового венца, которые оттопыривают кожу, которые въелись в череп, и кровь, которая течет по глазам, по щекам, по губам, крупным планом боль Христа. И вот если вы будете видеть боль Христа, то тогда ранами Его вы исцелитесь от ненависти, от осуждения, от раздражения. Крупным планом, если вы будете видеть боль, болеть, соболеть, чтобы боль Христа была в вас, чтобы судороги в ладонях, в ногах, в пробитых гвоздях болели у вас, чтобы ваш лоб трещал от этого тернового венка. Ранами его вы исцелились. Если вы будете видеть эти раны, будете чувствовать эти раны, вы не согрешите. Пребывайте в нем, и вы тогда не будете грешить.
Тому що ця картина, ну, це питання до нас. Хіба я не помирав і за цю людину, яку ти засуджуєш? Хіба я не помираю і за неї також? Хіба я не люблю її також, так само, як тебе? І його слова «Отче, пробач їм, не відають, бо вони що чинять». Слова про всіх нас. Маємо дзвінок, з нами Іван. Здравствуйте, Іване.
Здравствуйте, Іване. Привет, сегодня Твое радио.
Здравствуйте.
Скажите, как правильно трактовать Евреям 6 глава стих с 1 по 8? В основном 8 стих. Спасибо.
В основном 8.
Давайте прочитаем тогда с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христа, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основания от обращения мертвых дел к вере в Бога. Учение, крещение, возложение рук, воскресение мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно. Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века и от падших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходившая на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна, близка к проклятию, которого конец – сожжение. О чем здесь речь? Здесь речь, в принципе, можно это сразу перефразировать Иоанна, наверное, 15 главой. Наверное, 15. Идет речь о плодах. Раз ты верующий и получил Духа Святого, то ты должен принести плод. И если ты не приносишь плод, то тогда готовится проклятие. Иоанна 15 глава. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой винограда. И всякую у меня ветвь, не приносящего плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плод. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. И как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Есть лоза, а вы ветви. И кто пребывает во мне, и я тогда в нем. И тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. И кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». То есть это то же самое история, 7-8 стих. «Земля, пившая, многократно сходящая на нее дождь, произвращающий злак, полезный тем, для которых возделывается и получает благословение от Бога». То есть Бог благословил нас Духом Святым, благословил Иисусом Христом, искуплением, спасением, и для того, чтобы мы принесли плод. И тогда будет благословение от Бога. А производящая тернии волчица, то есть земля, которая не приносит плод, она негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. То есть вся, на самом деле, 5 глава говорит о Христе, о том, что Он сделался за нас виновником спасения вечного, и чтобы мы выросли, возросли и начали приносить плод. И потом, как бы, автор послания к евреям упрекает, что как же, сколько можно вас учить, вы уже должны быть учителями, а вас до сих пор надо учить самым начаткам Писания, самым начаткам веры. И он дальше говорит, что если вы приняли, вкусили дара небесного и вкусили благого глагола Божьего и сил будущего века, ну, принесите плод Богу. Приносите плод Богу, не возвращайтесь к старым мехам, не возвращайтесь к старой плотской жизни. Приносите плод любви. Плод любви. Бог хочет, чтобы в каждом из нас появилась эта любовь, ибо кто не любит, тот не познал Бога. И поэтому в этом месте как бы показывается, что Бог нас спас, Бог нас все сделал для нас, чтобы мы начали приносить плод, плод Богу. Плод же Духа, любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, вера и так далее. То есть вот это то, что мы должны приносить. Если у нас нет этого плода, то даже если мы исповедуем Иисуса Христа, но нету плодов, это очень неправильно. Потому что Матфея 7:21 говорит: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И поэтому 7-8 стих говорит о том, что мы земля, в которую посеяно семя Иисуса Христа, в котором есть Господь. Если ты принял семя Слова Божьего, если ты принял семя Иисуса Христа, то будь добр, принеси плод любви. И если нету этого плода, то эта земля негодна, близка к проклятию, конец которого – сожжение.
Это была программа «Вопросы и ответы по Библии». Вы можете написать нам свой вопрос на электронную почту radio@svetlo.org, а мы постараемся с Божьей помощью в ближайших выпусках ответить на него. И пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровения, которые дадут вам способность познавать Его.